Новости часа представила Любовь Баматова. В Москве 17:07. В эфире программа «Время свободы». Защитники Химкинского леса подверглись нападению при попытке остановить вырубку деревьев. Контактная группа по урегулированию ситуации в Ливии обсуждает возможность финансовой поддержки ливийских повстанцев. Кто стоит за предложением отправлять только в ночное время чартерные рейсы из московских аэропортов? Эти и многие другие темы во втором информационном часе программы «Время свободы». Итак, защитники Химкинского леса, разбившие палаточный лагерь на территории, где ведутся работы по подготовке строительства трассы Москва-Петербург, заявляют о нападениях на них. Представители государственной компании «Автодор» говорят, что о фактах избиений экологов их ничего не известно, а охранники просто защищают от них технику, расчищающую участок дороги от вырубленных уже деревьев, рассказывает Любовь Чижова.
Защитники Химкинского леса заявляют о том, что на территории, где планируется строительство дороги Москва-Санкт-Петербург, продолжается незаконная, по их мнению, вырубка деревьев. Активисты пытаются сорвать работы по подготовке к строительству трассы, но сталкиваются, по их словам, с жестоким противодействием со стороны сотрудников ЧОПа «Витязь» и неизвестных людей, говорит защитник Химкинского леса Ярослав Никитенко.
Сегодня с утра мы стоим в лагере экологов, «Харвестер» поехал, мы вышли на дорогу просто перед ним, потому что у них нет никаких документов на управление этой техникой. Тем не менее, сотрудники охраны, они нас бросились, меня очень крепко сжали ребра, и другой человек рядом схватил за ключицу и обещал мне ее вырвать. Олегу Мельникову в том же эпизоде ударили по печени, как он сказал. Евгению Чирикову тоже держали, очень неприятно, конечно.
А что это за люди?
Это сотрудники ЧОПа «Витязь» и люди без формы, вероятно, тоже к нему имеющие отношение. И что еще интересно, вот сейчас мы наблюдали, как подходят, в общем-то, те люди, которые вчера ночью на нас нападали в лагере. И один из них был тот, который вчера сломал нос нашему активисту Алёше Белых. Они спокойно прошли мимо чоповцев и пошли дальше на рубку. Мы вызвали милицию.
Милиция как-то реагирует на то, что происходит в лагере?
Милиция, к сожалению, вот вчера ночью приезжала. Вот они даже забрали тракториста, остановили работы, но потом его почему-то отпустили. Совершенно непонятно почему, потому что сами строители говорят, что документов у них нет. Это, конечно, преступление — отпускать людей, которые без документов рубят лес.
А можно еще немного подробнее о ночном нападении на лагерь?
Вчера ночью внезапно завелся «Харвестер» и поехал рубить Химкинский лес. Естественно, мы бросились противостоять, бросились за ним, но на нас бросились охранники, ЧОП «Витязь». Они нас хватали, хотя не имели на это никакого права, поскольку по закону они могут только охранять технику. Мы, тем не менее, прорывались. Они хватали меня, Евгению Чирикову, там, других активистов. Тем не менее, нам удалось приблизиться достаточно близко, но тут прибежали люди, совсем другие, уже без формы, абсолютно бандитской внешности. Они сказали: давайте, хотите, чтобы мы вас закопали в Химкинском лесу? Они начали нас бить, ударили Сергея Геева. Мне очень сильно повредили руку. В результате ничего тогда не удалось сделать, но поскольку такие серьезные нападения, мы все-таки вызвали милицию. Милиция доехала и задержала тракториста, который работал без документов на этом тракторе.
Это был Ярослав Никитенко из коалиции «За леса Подмосковья». В госкомпании «Автодор» утверждают, что все работы по подготовке к строительству трассы Москва-Санкт-Петербург через Химкинский лес ведутся на законном основании, а об избиении его защитников им ничего не известно. Об этом «Радио Свобода» рассказал заместитель председателя правления госкомпании «Автодор» Сергей Кельбах.
Я ничего не знаю о нападениях сотрудников ЧОПа, а тем более каких-то неизвестных. Я знаю, что там подрядчик занимается расчисткой полосы от воды. Во-вторых, что возле техники, охраняя места работающей техники, действительно у него есть нанято охранное предприятие. Тем более, что, если я не ошибаюсь, позапрошлой ночью был акт поджога, то есть кто-то пытается поджечь и испортить технику. Честно говоря, мне факты о том, что кого-то избивали, неизвестны. В милиции местной не зарегистрировано фактов вызова милиции, там ни в больницах снятия побоев.
Защитники Химкинского леса настроены серьезно, они разбили там в лесу лагерь. В общем, собираются противодействовать строительству трассы и вырубке деревьев. Вот вы как дальше будете?
Скажите, пожалуйста, если в соответствии с действующим законодательством у подрядчика есть все разрешительные документы, и он осуществляет свои действия на основе нормальных, действующих законных документов, вдруг появляется какая-то группа лиц, которая не согласна с действиями исполнительной власти, судебной власти, говорит, что у них есть свое особое мнение о стране сплошная коррупция, и они будут бороться тем, что не давать работать подрядчикам и лезть под работающую технику. Мы будем заниматься тем, что подрядчик будет в данном случае заниматься тем, чтобы не подпускать к работающей технике. Будет выполнять свои обязательства по контрактам. Тем более, подчеркиваю, по закону все документы есть, они все вывешены на сайтах. Ну это бред какой-то. Бегут к рабочему и говорят: а покажи разрешение на стройку. Да нету рабочего разрешения на стройку, а у его начальника есть.
Говорил заместитель председателя правления госкомпании «Автодор» Сергей Кельбах. Защитники Химкинского леса заявляют, что Роскомнадзор пытается закрыть их информационный бюллетень. Издание «Химкинская правда жива», которое ранее издавал их жестоко избитый коллега Михаил Бекетов, говорит нынешний редактор издания Алла Чернышова.
Издание «Химкинская правда жива» — это информлисток, который выходит периодически там один или три месяца. То есть это не периодическое издание. У него даже на первой странице написано, что это информационный бюллетень. Мы решили выпустить это издание после того, как покалечили Михаила Бекетова, редактора «Химкинской правды». Ну, как бы продолжаем его дело. Но мы там пишем больше про экологию и всегда призываем на какие-то акции в защиту Химкинского леса. 4 мая мне позвонила сотрудница Роскомнадзора, которая представилась Марией Кузнецовой, и сказала, что у них есть 1050 экземпляров нашего издания «Химкинская правда жива», где я являюсь редактором. Она сказала, что без регистрации возможно не больше 1000 выпускать экземпляров, что мы должны зарегистрироваться, что мы нарушаем закон о средствах массовой информации. На что я ответила, что у нас не периодическое издание, там даже написано, я повторюсь, информационный бюллетень, не газета, и что, в общем-то, информлисток, он не требует никакой регистрации. Тем не менее, она сказала, что все-таки мы нарушаем, что они должны там мне какие-то разъяснить моменты. Они меня вызвали на беседу в Роскомнадзор. Я ехать туда отказалась. Я сказала, что мы ничего не нарушаем. Мы, прежде чем выпускать это издание, проконсультировались с юристами. Я отказалась туда ехать, и она тогда сказала мне, что перезвонит мне после праздников. То есть я считаю, конечно, что дело не в том, что мы там что-то нарушаем или не нарушаем, хотя мы ничего не нарушаем, а в том, что просто Химкинская администрация, кстати, вот это Мария Кузнецова сказала, что именно из администрации поступила жалоба на нас, просто хочет зачистить информационное пространство в очередной раз, хотя наша газета, наше издание довольно миролюбивое, там в защиту в основном природы, зеленых зон, водоохранных зон, оно не столь разоблачительная, какой была газета Михаила Бекетова, тем не менее, видно, она очень раздражает Химкинскую администрацию.
Получить комментарий у сотрудницы Роскомнадзора Марии Кузнецовой по поводу претензий к «Химкинской правде» не удалось. Мне сообщили, что ее нет на рабочем месте. Любовь Чижова, Радио Свобода, Москва.
На волнах Радио Свобода вы слушаете информационную программу «Время свободы» в Москве. 17:15. Коротко о главных новостях.
Радио «Свобода». Новости.
Московский городской суд завтра вынесет приговор по делу об убийстве адвоката Станислава Маркелова и журналистки Анастасии Бабуровой. Сегодня обвинение попросило назначить пожизненный срок заключения Никите Тихонову, которого присяжные признали виновным в убийстве, а Евгению Хасис приговорить к 20 годам колонии за соучастие в убийстве Маркелова и Бабуровой. В Петербурге сегодня суд начал рассматривать дело сотрудника милиции Вадима Бойко по прозвищу «Жемчужный прапорщик». Он обвиняется в превышении должностных полномочий во время разгона митинга оппозиции. Президент США Барак Обама принял решение о том, что фотографии, на которых изображен убитый лидер Аль-Каиды Усама бин Ладен, не будут обнародованы. В иракском городе Хила сегодня, по уточненным данным, не менее 16 человек погибли и 40 ранены в результате взрыва заминированного автомобиля. Вы слушаете программу «Время свободы», а в 23:00 по московскому времени в эфир выйдет радиожурнал «Поверх барьеров», как всегда, по четвергам. Это российский час, как всегда, с Мариной Тимашевой. Темой сегодняшнего выпуска Густав Богуславский вспоминает Михаила Казакова. Шварцман, который нарисовал Чебурашку, так сформулирована еще одна. А тема российского часа – знание и вера в философском дискурсе и премия Солженицына Елене Чуковской. Таковы темы сегодняшнего российского часа «Поверх барьеров». Ведущая Марина Тимашева. Эфир, напомню, сегодня в 23 часа по московскому времени, сразу после новостей. Не пропустите. Ну, мы продолжаем программу «Время свободы» и возвращаемся к главным темам дня. В Риме министры иностранных дел государств, участвующих в возглавляемой НАТО военной кампании в Ливии, на специальной встрече обсуждают возможность финансовой поддержки повстанцев, сражающихся против режима Муаммара Каддафи на фоне продолжающихся в Ливии тяжелых боев, в которых ни одна из сторон пока не одерживает верх. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Александр Гостев.
На переговоры в Риме так называемой контактной группы по Ливии, возглавляемой министрами иностранных дел Великобритании, Франции, Италии и США, прибыли их коллеги из еще 20 стран, а также представители 6 международных организаций, в первую очередь Лиги арабских государств и Африканского союза, и несколько руководителей располагающегося в ливийском городе Бенгази повстанческого переходного национального совета. Госсекретарь США Хиллари Клинтон на совместной пресс-конференции с министром иностранных дел Италии Франко Фраттини заявила:
«Безусловно, в нашу повестку дня входит поиск наиболее эффективных способов оказания финансовой помощи Ливийскому национальному переходному совету, а также поддержка другими методами ливийской оппозиции. Мы обсудим со всей серьезностью, как можно усилить давление на Каддафи и его окружение, используя дипломатические, политические и экономические инструменты, как добиться результата, на который рассчитывает народ Ливии и международное сообщество, а именно прекращение насилия в отношении мирного населения и начало демократических перемен во имя лучшего будущего»,
сказала глава Госдепартамента США Хиллари Клинтон. По словам Франко Фраттини, итогом встречи в Риме, которая продлится один день, должно стать соглашение о принципах оказания финансовой помощи оппозиции в Ливии, однако без каких-либо конкретных обязательств сторон. Представитель ливийских повстанцев Махмуд Шамам заявил, что в ближайшие месяцы Бенгази необходимо получить примерно 1,5 миллиарда долларов, отметив, что в основном эти деньги пойдут на закупку медикаментов и медицинского оборудования, запасов продовольствия и на поддержание электроснабжения и работы больниц в контролируемых повстанцами районах. По его словам, если участники переговоров в Риме придут к соглашению, это будет способствовать дальнейшему укреплению на международной арене позиций переходного национального совета, до сих пор признанного лишь правительствами Франции, Италии и Катара. Аналитики указывают, что переговоры контактной группы по Ливии проходят на фоне патовой в военном отношении ситуации, сложившейся на всех участках, где продолжаются наземные бои между войсками Муаммара Каддафи и силами повстанцев. Спустя 7 недель после начала воздушных операций НАТО в ливийском небе, ни одна из сторон, очевидно, не способна одержать значительных побед и продвинуться вперед. Правительственные ливийские войска в четверг продолжали осаду и обстрелы Мисураты, единственного города, который остается под контролем оппозиции на западе страны. В Бенгази сегодня прибыл корабль с 1300 человек, эвакуированными из Мисураты, в основном иностранцами и ранеными. В порту Мисураты судно подверглось обстрелу, 5 человек были убиты. Всего, по данным повстанцев, с момента начала конфликта в Ливии в феврале в общей сложности погибли более 10 тысяч человек, в основном мирное население. Александр Гостев, Радио Свобода.
Слушайте «Радио Свобода». В Куйбышевском районном суде Петербурга возобновилось рассмотрение дела жемчужного прапорщика Вадима Бойко, который обвиняется в избиении участников неразрешенной властями акции в защиту 31 статьи Конституции 31 июля прошлого года у Гостиного двора. Рассказывает Татьяна Вольская.
Видеоролик, на котором видно, как высокий, плотного сложения прапорщик милиции с двумя жемчужными нитками на запястье избивает и таскает за волосы людей, собравшихся на несогласованную акцию у гостиного двора, принес Вадиму Бойко широкую известность, прозвище «Жемчужный прапорщик», а также возможность оплатить свою внезапную славу сроком до 10 лет. Правда, мало кто верит в такой поворот событий, да и оппозиционеры не раз повторяли, что они не жаждут крови Бойко, а хотят победы закона, не позволяющего избивать мирных демонстрантов. С 9 февраля судебные заседания переносились 5 раз, в основном по причине болезни Вадима Бойко, попавшего в госпиталь ГУВД Петербурга и Ленинградской области. 5 мая заседание началось с соглашения справки из медицинского учреждения, гласившей, что Вадим Бойко выписан. Сам он тоже подтвердил, что чувствует себя прекрасно. Между тем, не все поверили в болезнь Бойко, говорит одна из свидетелей обвинения Тамара Ведерникова.
Дело затягивалось однозначно. Журналистские расследования, вот о которых я узнала, показали, что Бойко из больницы, когда он был первый раз госпитализирован, он просто сбежал и был выписан за нарушение больничного режима. А потом его опять туда выдрузили, потому что это пытаются найти, как выйти из этой ситуации высокому начальству. А Бойко – это пешка в этой игре.
А вот что говорит другая свидетельница Галина Федорова.
31 июля я видела сразу несколько сцен с прапорщиком жемчужным. Я видела, как он бил вот Александра Кормушкина, потом я видела, как он Светлану Павлушину хватал за волосы. И в конце уже, когда Дмитрий Семенов, он бил по лицу и тоже хватал за волосы. После этого я подумала, что надо найти этих потерпевших, связаться с ними. И мы обратились в прокуратуру и в другие инстанции.
Потерпевшим, однако, признан только один Дмитрий Семенов. Александр Кормушкин, возмущенный, что его не признали потерпевшим, подал в суд. А Светлана Павлушина еще надеется достать жемчужного прапорщика.
Я вот приносила следователю запись. Прямая трансляция велась, которая в интернете. Эти вот гуля-брызги, да, как вот мне там телепали. Но вот вчера появилась шикарная запись от Невского экспресса, где просто настолько четко виден этот момент, что я думаю, что теперь как бы жемчужный от меня никуда не денется.
Но это в любом случае дело будущего. Пока же потерпевший в деле один Дмитрий Семенов. Сам же Вадим Бойко своей вины не признает. Свидетели, которые уже допрошены, жалуются, что затягивание процесса вредит делу. Детали стираются из памяти. А адвокат Бойко Анна Мюррей использует любые неточности в пользу подзащитного и давит на свидетелей. Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
Вы слушаете информационную программу «Время свободы». Ее продолжает первая часть нашей традиционной рубрики «Сегодня в Америке». Рубрику ведет мой нью-йоркский коллега Юрий Жигалкин.
Заключение мира между палестинскими группировками «Фатх» и «Хамас» скорее всего исключает всякие надежды на возобновление израильско-палестинского мирного процесса, считают американские комментаторы. Рассказывает Евгений Аронов.
Тони Блэр, спецпредставитель ближневосточного квартета, состоящего из США, России, Евросоюза и ООН, заявил, что если «Хамас» хочет быть признан полноправным партнером по ближневосточному урегулированию, он должен отказаться от насилия, признать право Израиля на существование и подписаться под всеми соглашениями, которые заключила палестинская администрация. В противном случае, подчеркнул бывший британский премьер, мир между израильтянами и палестинцами невозможен. Это заявление резко контрастировало с обтекаемыми комментариями по поводу «Хамас», которые были сделаны генеральным секретарем ООН Пан Ги Муном и координатором внешней политики ЕС Катрин Эштон. Москва, отмежевавшись от партнеров по квартету, вообще, без всяких оговорок, поддержала сближение «Хамас» и «Фатх». И только Соединенные Штаты совершенно недвусмысленно подтвердили утвержденное квартетом в 2006 году требования, которым должен удовлетворить «Хамас», чтобы считаться легитимным участником мирного процесса.
Вне всякого сомнения, лидер ФАТХ Махмуд Аббас понимал, что может лишиться многомиллионных дотаций от США, если не от Европы, идя на примирение с Хамас, сказал в интервью директор аналитического центра Ближневосточный форум Даниил Пайпс. Аббас прекрасно понимал также, что своим шагом он резко затрудняет поиск дипломатического решения палестино-израильского конфликта. Кстати, ни ФАТХ, ни Египет, посредничавший в его диалоге с Хамас, не уведомили Вашингтона о своих переговорах. Поэтому у меня-то и складывается впечатление, подчеркнул Пайпс, что палестинская администрация, не говоря уже о хамасовцах, не заинтересована сейчас в мирной договоренности с Израилем.
is not inclined to reach any kind of agreement with Israel.
В зависимости от состава будущего переходного правительства палестинцев, представители США не смогут не то что вести переговоры, а даже неофициально встречаться с его министрами, так как закон запрещает им вступать в контакты с членами организаций, квалифицируемых Госдепартаментом, как террористические. По прогнозу многих обозревателей, включая Даниэла Пайпса, союз Хамас и Фатх будет недолговечным, ибо противоречия между ними все же очень велики, и в этом они видят единственный его положительный аспект с точки зрения перспектив достижения мира между израильтянами и палестинцами.
Рассказывал Евгений Аронов. Известие о том, что Международный уголовный суд готов предъявить обвинение ведущим членам правительства Каддафи, может серьезно повлиять на ситуацию вокруг Ливии, поскольку Международный суд способен отрезать ливийскому диктатору пути к почетному отступлению, рассказывает Алан Давыдов.
Главный прокурор Международного уголовного суда Луис Морено Окампо в среду заявил, что будет добиваться выдачи в ближайшие недели ордеров на арест по меньшей мере 3 человек из верхушки режима Каддафи по обвинению в преступлениях против человечности. В докладе Совету Безопасности ООН прокурор не упомянул имя самого Каддафи, но дипломаты и правозащитники почти уверены, что Каддафи возглавит этот список. Какую роль в развитии ситуации вокруг Ливии может сыграть международное уголовное преследование Муаммара Каддафи и его ближайших помощников? Об этом я спросил Дэвида Копела, директора по исследованиям независимого института в Голдене, штат Колорадо. Я считаю решение прокурора очень важным, ибо сейчас уже нет никакого сомнения, что ливийский режим, включая самого Каддафи и многих его приближенных, действительно продолжает совершать преступления против человечности. Но проблема в том, что ордер Международного уголовного суда на арест Каддафи, скорее всего, заставит его еще больше цепляться за власть. Он будет знать, что такой ордер практически сводит к нулю его шансы почетной комфортабельной ссылки в дружественное государство. На мой взгляд, содержащийся в резолюции Совбеза ООН призыв к преследованию режима Каддафи Международным уголовным судом делает добровольный уход Каддафи практически невозможным. Постоянный представитель США при ООН Сьюзан Райс в среду заявила, что угроза преследования Международным уголовным судом – это напоминание приближенным Каддафи о риске, которому они себя подвергают, связывая свою судьбу с судьбой диктатора, который утратил всяческую легитимность. В свою очередь, ее российский коллега Виталий Чуркин дал понять, что в его стране действия антикаддафиевской коалиции, в частности, недавний удар по резиденции диктатора в Триполи, считают неприемлемо несоразмерным применением силы. Дэвид Копел, ваш комментарий. Чуркин идет на преднамеренное искажение мотивов действий коалиции. В международном праве удары по объектам командования противника, применяющего против вас военную силу, не считаются несоразмерным применением силы. Если Каддафи использует против сограждан артиллерию, он должен ожидать, что те не ограничатся лишь ответными артобстрелами. Силы западной коалиции, помогающие ливийцам защищаться, могут применить и самолеты. Постоянные члены Совета Безопасности ООН остаются разделенными по поводу дальнейшей тактики, необходимой для прекращения ливийского конфликта.
Рассказывал Алан Давыдов. У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Мы вернемся к рубрике «Сегодня в Америке» в последние 10 минутки этого информационного часа.
Вы слушаете программу «Время свободы». Очень коротко в наших вечерних передачах. В 19 часов «Время гостей», в 20 итоговый выпуск «Времени свободы», в 21 час передача «Грани времени», в 22 часа аналитический радиожурнал «Время и мир», и в 23 часа слушайте «Российский час поверх барьеров». Таковы наши программы на сегодняшний вечер. Ну, а сейчас продолжается программа «Время свободы». В Москве 17 часов 30 минут. Краткая сводка последних известий.
Радио «Свобода». Новости.
Московский городской суд завтра вынесет приговор по делу об убийстве адвоката Станислава Маркелова и журналистки Анастасии Бабуровой. Сегодня обвинение попросило назначить пожизненный срок заключения Никите Тихонову, которого присяжные признали виновным в двойном убийстве, а Евгению Хасис приговорить к 20 годам колонии за соучастие в убийстве Маркелова. В Петербурге суд начал рассматривать дело сотрудника милиции Вадима Бойко по прозвищу «Жемчужный прапорщик», которого обвиняют в превышении должностных полномочий при разгоне митинга оппозиции. В Петербурге суд вынес приговор 10 участникам националистической группировки «Линкольн-88», которые признаны виновными в убийствах на почве национальной розни. В Подмосковье в ночь на четверг неизвестные в масках вместе с сотрудниками охранного предприятия избили нескольких защитников Химкинского леса, которые пытались помешать вырубке деревьев. Президент США Барак Обама принял решение о том, что фотографии, на которых изображен убитый лидер Аль-Каиды Усама бен Ладен, не будут обнародованы. В РАГСМГ городе Хило. Сегодня, по уточненным данным, 16 человек погибли, не менее 40 ранены в результате взрыва заминированного автомобиля. Соединенные Штаты и Италия призвали к немедленному прекращению насилия по отношению к участникам акции протеста в Сирии. Более 300 человек арестованы за последние сутки в сирийском городе Сакпа, недалеко от Дамаска. В Риме сегодня встреча министров иностранных дел стран-участниц международной контактной группы. По Ливии обсуждаются вопросы финансовой помощи повстанцам. На японской атомной электростанции Фукусима-Даичи рабочие аварийных бригад вошли в реакторный корпус впервые после взрыва, произошедшего 11 марта. Авария на АЭС была вызвана сильнейшим землетрясением и цунами. В немецком городе Франкфурт сегодня начался суд над гражданином Германии сирийского происхождения, который обвиняется в причастности к Аль-Каиде. В Венгрии начался процесс по делу 97-летнего Шандора Кипира, обвиняемого в военных преступлениях в годы Второй мировой войны. Правительство Киргизии подвергло критике отчет Международной независимой комиссии о трагических событиях на юге страны в июне прошлого года. В столкновениях между узбеками и киргизами тогда погибли более 400 человек. Из них, согласно отчету комиссии, 74% составляют узбеки. Продолжаем информационную программу «Время свободы». Сегодняшний номер газеты «Коммерсант» был посвящен спорной, на взгляд очень многих наблюдателей, рекомендации Росавиации российским перевозчикам. Федеральное агентство воздушного транспорта советует перенести чартерные рейсы различных авиакомпаний на ночное время. По мнению чиновников, это необходимо для разгрузки переполненных сейчас аэропортов Москвы, где 29 апреля был зафиксирован рекордный пассажиропоток 102 тысячи человек. Тему продолжит Динара Седикова.
Росавиация нашла новый способ решения проблем с нехваткой пропускных способностей московских аэропортов. Перенести популярные в стране чартеры на время с 22.00 до 6 утра. Ведь авиаперевозки продолжают расти на 13-15% в год. По мнению чиновников, вскоре емкости аэропортов может просто не хватить. Как пояснили коммерсанту в пресс-службе Росавиации, пока речь идет только о рекомендациях. Следование им позволило бы улучшить ситуацию в московском авиаузле. В особенности это касается региональных авиакомпаний, которые не базируются в Москве, но стремятся получить доступ к рейсам из столицы. Газета «Ведомости» добавляет, что московское направление очень прибыльное. На нем сосредоточено 80% всего российского туристического потока, а спрос на отдых за границей вырос на 30% к уровню 2010 года. Мы советуем им либо выполнять больше чартерных рейсов из регионов, либо договариваться с московскими аэропортами на организацию ночных перелетов, передает коммерсант слова советника главы Росавиации Сергея Извольского. Это было бы удобнее для пассажиров. Предполетный осмотр проходил бы быстрее, и не нужно стоять в очередях на входах в аэровокзалы. Но пресс-секретарь Российского союза туриндустрии Ирина Тюрина, напротив, утверждает, что туристам это только усложнит путешествие.
Чартер в ночное время, вообще вылет рейса в ночное время, это в большинстве случаев услуга неудобная. А, значит, стоить она должна значительно меньше, чем дневные вылеты. Абсолютно понятно, что авиакомпании под своей волей на это не пойдут. Если все чартеры будут переведены в ночное время, значит, какая-то часть туристов лишатся выбора. Потому что очень много курортов, в частности в Европе, куда, во-первых, не летают регулярные рейсы. Да и вообще многие европейские аэропорты ночью просто закрыты. То есть все равно не переведешь. Значит, если будут переведены чартеры в ночное время, то у туристов не останется выбора. А это дискриминация. Это вопрос для антимонопольного органа. Очереди есть не всегда. То есть это просто неспособность организовать работу так, чтобы это все не переваливать на плечи пассажиров.
Коммерсант уточняет, что в аэропортах Греции, Италии или Хорватии ночные перевозки просто запрещены. Кроме Египта и Турции, вряд ли кто-то примет самолет. «Это не очень хорошая идея – перевести чартеры на ночь», – сказал «Ведомостям» сотрудник одного из региональных перевозчиков, получивших отказ на чартеры. Хотя, если компания получит допуск на популярные направления, то она согласится на любое время вылетов. Авиакомпании и представители туристической индустрии отреагировали на инициативу Росавиации неоднозначно. В пресс-службе «Трансаэро» коммерсанту сообщили, что перевозчик составлял программу чартерных полетов на летний сезон 2011 года с учетом реальных возможностей московского авиаузла и вносить в нее изменения не собирается. Также отвечает в других компаниях, в том числе ссылаясь на отсутствие официальных указаний от Агентства воздушного транспорта. Правда, один источник газеты «Коммерсант» в крупной чартерной авиакомпании все-таки назвал предложение Росавиации. Росавиации вменяемыми и логичными. Зачастую, когда авиакомпании запрашивали дополнительные допуски на выполнение чартерных рейсов, им предоставлялись слоты как раз в ночное время, говорит он. Однако лучше бы Росавиация пыталась наладить ситуацию другими способами. Например, улучшением организации воздушного движения, добавляет собеседник Коммерсанта. Вице-президент Ассоциации туроператоров России Владимир Конторович также считает, что ничего экстраординарного Росавиация не рекомендует.
Катастрофы точно нет, потому что, ну, и без этого большое количество рейсов, как чартерных, так и регулярных, осуществляется ночью. Не неожиданная катастрофа. У ночных рейсов, даже как у дневных, есть свои плюсы и минусы. Но другое дело, что так как у людей обычно есть возможность выбирать, плюсы это то, что с ночным рейсом почти всегда есть стыковки. Это очень удобно для людей, которые путешествуют не из Москвы. Они всегда будут успевать прилететь накануне, чтобы попасть на этот рейс, и всегда будут успевать вернуться после него, когда он будет прилетать рано утром. Минус, конечно, тоже понятно, это неудобство первой и последней ночи, которая будет разбита все этими переездами, ночными бдениями в аэропорту. Росавиация не видит другого выхода, ожидается, будет очень много рейсов летом, тем более, что еще закрыта на ремонт одна из полос во Внуково.
Слова вице-президента Ассоциации туроператоров подтвердил Коммерсанту и гендиректора Русского чартерного центра Алексей Малаканов. Рейс в 5:40 вряд ли напугает авиакомпанию или турфирму, отмечает он. Слот на 6 часов утра и так использовался российскими перевозчиками очень часто. По мнению эксперта, данные рекомендации смогут с пользой для себя воспользоваться перевозчики, которым чартерная комиссия отказала в доступе по ряду направлений. Однако полностью перевести чартерные рейсы на ночное время игроки рынка вряд ли решатся. Эксперты отмечают, что предложение по дополнительному регулированию чартерных рейсов не повлияет на летний сезон этого года. Однако следующим летом пассажирам стоит готовиться ехать в аэропорт ночью. А некоторые специалисты в этой области прямо говорят, что государственные рекомендации в стране принято исполнять. Несмотря на все доводы Росавиации о пользе ночных рейсов, эксперты-коммерсанты обращают внимание на то, что рост авиаперевозок все же замедляется. Рост в 10% – это совсем немного. Поэтому назвать инициативу Агентства воздушного транспорта иначе как очередным шагом в поддержку регулярных перевозчиков они не могут. Динар Седикова, Радио Свобода, Москва.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Хотбер.
Для азиатской части со спутника Эйжесат-3.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте Радио Свобода.
Московское время 17:38. Программа «Время свободы» продолжает рубрика «Мировая политика». Депортированная в январе этого года норвежскими властями россиянка Мария Амели вернулась обратно в Норвегию. Дочь беженцев из Северной Осетии Амели, ее настоящее имя Мадина Саламова, в течение 8 лет нелегально жила в Норвегии, окончила школу, получила высшее образование и даже опубликовала книгу «Незаконные норвежцы», за которую была названа «Норвежкой года». Ее арест и высылка в Россию вызвали бурные дискуссии в норвежском обществе, а власти страны вынуждены были смягчить иммиграционные законы. О возвращении Марии Амели в страну, которую она считает своим домом, рассказывает корреспондент Радио Свобода в Скандинавии Сергей Джанян.
В марте этого года депортированная норвежскими властями Мадина Саламова получила российский загранпаспорт, а вскоре после этого и шенгенскую визу, позволяющую свободно перемещаться по Западной Европе за исключением Норвегии. После чего девушка решила, что будет ждать возможности вернуться в Норвегию, переехав в Польшу. «Я опасалась возвращаться в Москву в течение 10 лет. Это был психологический страх, а когда российские блогеры утверждали, что для меня будет опасным возвращение на родину, страх возрастал еще больше». «Все прошло отлично, но я не могу сказать, что чувствовала себя спокойно». Так охарактеризовала Мадина Саламова свое трехмесячное пребывание в России в интервью норвежской телерадиокомпании НРК. В польском городе Краков судьбой российской писательницы нелегала занялась неправительственная организация «Айкорн», которая в сотрудничестве с международным пен-клубом предоставляет преследуемым у себя на родине литераторам условия для работы и для того, чтобы они чувствовали себя в безопасности. Мы получили от Мадины Соломовой заявление с просьбой о помощи, которое было рассмотрено наравне с делами других заявителей. По итогам рассмотрения мы пришли к выводу, что есть реальные причины верить тому, что Соломова подвергалась преследованиям в Северной Осетии, откуда она родом, говорит программный директор организации «Айкорн» Элизабет Дювик. Еще в Норвегии Мадине Соломовой неоднократно поступали предложения от норвежских работодателей. Однако получению работы препятствовал ее статус нелегала, а также то, что соискатель рабочей визы в Норвегию обязан находиться вне пределов страны, оставаясь там во время всего срока рассмотрения дела. И тем не менее, ожидания Марии Амели были не напрасными. В апреле этого года Министерство юстиции Норвегии приняло изменения в законодательстве, позволяющие нелегальным иммигрантам запрашивать разрешение на работу в Норвегии. Таким образом, Мария Амели обрела законное право для возвращения в страну, в которой, по сути, провела всю свою сознательную жизнь. Особо следует отметить тот факт, что, несмотря на нововведения, иностранцы, незаконно проживающие в Норвегии, подобно Марии Амели, будут по-прежнему высылаться из страны. Однако, в отличие от существовавшей до последнего времени практики, когда депортируемым нелегалам объявлялся запрет на въезд в страну на определенный период, новое правило предоставляет высланным лицам возможность вернуться в Норвегию в качестве трудовых мигрантов, без обязательного в таких случаях карантина. Министерство юстиции Норвегии разъясняет введение поправок к закону тем, что запрет на въезд депортированных лиц препятствовал получению норвежскими компаниями выгоды от использования труда высококвалифицированных работников иностранцев. Согласно новым правилам, люди, находившиеся в Норвегии в статусе соискателя убежища, могут въехать обратно в страну в качестве трудящихся мигрантов. В подобных случаях учитывается то, что их профессиональные навыки соответствуют требованиям для квалифицированных иностранных специалистов, а также то, что эти люди не нарушали норвежское уголовное законодательство. Говорит госсекретарь Министерства юстиции Норвегии Пол Лёнсет. Введенные норвежскими властями изменения в закон об иностранцах были встречены критикой в стане правых, считающих нововведения искусственными и принятыми исключительно в силу разгоревшегося скандала с высылкой норвежки года Марии Амели. Я не особый сторонник всего происходящего. Фактически речь идет о поощрении нелегальных иммигрантов, нарушающих норвежское законодательство. Такое решение способствует подрыву уважения к норвежской иммиграционной политике и одновременно является явным приглашением всем тем, кто хотел бы злоупотребить институтом предоставления убежища. Принятие поправок позволяет иностранцам использовать новые лазейки, чтобы иметь возможность остаться в Норвегии незаконно. А кроме того, новый закон добавит сотрудникам директората по делам иностранцев еще больше проблем в придачу к тем, которые они испытывают уже сейчас. Можно сказать, что здесь сработал так называемый «лекс Амели», считает представитель норвежской либерально-консервативной партии «Прогресса» Пер Вилли Амундсен. Но все эти разговоры теперь уже вряд ли волнуют бывшую иммигрантку-нелегала, а ныне российскую гражданку Мадину Соломову, которая 17 апреля этого года вновь вернулась в страну, которую считает своей настоящей родиной. Мария Амели получила официальное разрешение на работу в Норвегии. Ее ожидает место журналиста в издании «Teknisk Ugeblad», а кроме того, девушка намеревается издать новую книгу, продолжение ее прошлогоднего бестселлера «Незаконные норвежцы». Я очень рада, что вернулась, и очень жду встречи с людьми, которые проявили такое участие к моему делу. Я безумно рада снова здесь оказаться. У меня до сих пор нет своей страны, и даже немного не верится, что я здесь. Но очень здорово просто жить жизнью обычного человека, не сталкиваясь с таким давлением. И да, пытаться строить некую личную жизнь. Говорит Мария Амели. Благополучное завершение дела Марии Амели вселило надежду во многих иностранцев, которым было отказано в праве на пребывание в Норвегии. Так, летом 2010 года несколько сотен косовских сербов были высланы из Норвегии в Сербию, при том, что многие из этих людей жили в стране несколько лет, имели работу и были успешно интегрированы в норвежское общество. Таким образом, изменения в правилах, введенные в связи с делом Мадины Соломовой, могут реально помочь многим сербам вернуться в Норвегию в случае предложения рабочих мест, соответствующих их профессиональной подготовке. В интервью норвежской газете «Aftenposten» руководитель департамента директората по делам иностранцев Карл Эрик Щехольд подтвердил, что его ведомство готово к рассмотрению прошений от сербов, депортированных из Норвегии в прошлом году. Сергей Джанян из Скандинавии, специально для «Радио Свобода».
На волнах «Радио Свобода» информационная программа «Время свободы». В Москве 17 часов 45 минут. Заголовки главных новостей.
«Радио Свобода».
Новости.
Московский городской суд завтра вынесет приговор по делу об убийстве адвоката Станислава Маркелова и журналистки Анастасии Бабуровой. Сегодня обвинение попросило назначить пожизненный срок заключения Никите Тихонову, которого присяжные признали виновным в двойном убийстве, а Евгению Хасис приговорить к 20 годам колонии за соучастие в убийстве Маркелова. В Петербурге сегодня суд начал рассматривать дело сотрудника милиции Вадима Бойко по прозвищу «Жемчужный прапорщик», который обвиняется в превышении должностных полномочий во время разгона митинга оппозиции. В Петербурге суд вынес приговор 10 участникам националистической группировки «Линкольн-88». Они признаны виновными в убийствах на почве национальной розни. В Подмосковье в ночь на четверг неизвестные в масках вместе с сотрудниками охранного предприятия избили нескольких защитников Химкинского леса, которые пытались помешать вырубке деревьев. Президент США Барак Обама принял решение о том, что фотографии, на которых изображен убитый лидер Аль-Каиды Усама бен Ладен, не будут обнародованы. В иракском городе Хила сегодня, по уточненным данным, 16 человек погибли, не менее 40 ранены в результате взрыва заминированного автомобиля. Соединенные Штаты и Италия призвали к немедленному прекращению насилия по отношению к участникам акции протеста в Сирии. Более 300 человек арестованы за последние сутки в сирийском городе Сагбы, недалеко от Дамаска. В Риме сегодня встреча министров иностранных дел стран-участниц международной контактной группы по Ливии. Обсуждаются вопросы возможной финансовой помощи ливийским повстанцам.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Вы слушаете программу «Время свободы». В российский прокат выходит новый фильм Никиты Михалкова под названием «Цитадель». Этот фильм завершает историю «Утомленных солнцем». Многие годы тяжелого труда, усилия прекрасных артистов, операторов, художников, режиссеров монтажа и звука потрачены на безуспешные попытки залатать сценарные прорехи. Так считает обозреватель «Радио Свобода» Марина Тимашева.
Первая часть фильма «Предстояние» вышла на экраны к 65-летию со дня Победы, и премьера была обставлена торжественно. «Цитадель» связана с некруглой датой. Премьера состоялась в кинотеатре «Октябрь», однако совпала с репетицией парада ко Дню Победы, и когда зрители покидали зал, по Арбату двигалась колонна тяжелой техники. Получился своего рода парад ко Дню премьеры. Предваряя показ, Никита Михалков говорил.
Если первая картина – это метафизика разрушения, то вторая картина – это метафизика созидания. Вторая картина о счастье, несмотря ни на что. А это картина, в которой очень важна соединение масштабов. Несоединимых вещей. Комарик и война, паучок, который решает судьбу боя. Эти ниточки, которые связывают нас с жизнью, мы их не знаем, но мы должны понимать, что мир един.
В картине действительно есть личинка, комарик, бабочка и мышка. На словах вообще все правильно, на деле иначе. «Цитадель» не вызывает такого возмущения, как «Предстояние». В ней повторены все те же ходы и мысли. Сценарий все так же распадается на куски, логические связки между которыми пропущены. От этого происходящее на экране кажется небывальщиной. А то, что простить на сказке, недопустимо, когда речь идет о конкретной стране и эпохе. Превосходные артисты разных поколений школ делают все, что от них зависит, своим талантом и умением, маскируя фальшь предлагаемых обстоятельств и полное отсутствие ясных мотиваций поведения действующих лиц. В авторах сценария числится несколько человек, и среди них Глеб Панфилов. На мой вопрос, как сценаристы работали над текстом, он отвечает.
Мы начинали втроем. Никита, как понимаете, Рудик Тюрин, потом я. В общем, мы гатили эту историю, если выразиться проще. Потом пришли еще двое авторов. Они в титрах, вы их видите первыми. Пошли дальше подробнее, искуснее. Вот так возник сценарий. Но, конечно, душа этого и вдохновитель-автор Никита Михалков, его идея.
Его Котов теперь уже генерал, слуга царю, отец солдатам, спаситель отечества и собственной дочери. Анне Михалковой доверена эпизодическая роль. Ее героиня рожает в кузове грузовика, и все те, кто помогал при родах, остаются в живых. А Надежда Михалкова в постскриптуме к фильму фактически ведет колонну техники на Берлин. Посмотрев «Цитадель», можно уверенно судить о том, что Никита Михалков любит свою семью и возлагает на нее особые надежды. Во всем остальном сплошные противоречия. Никита Михалков, судя по его высказываниям, государственник, консерватор, сторонник сильной власти и патриот своего отечества. Но, следуя логике фильма, он убежден, войну выиграли вопреки государству и власти. Картина начинается с того, как скотина-генерал из пьяного куража отправляет на верную смерть штрафбат, да еще подпирает его заградотрядом, который, так показано, стреляет в спину своим, даже не дожидаясь той минуты, когда они побегут от врага. А в финале Котов в исполнении личного приказа Сталина двинет на «Цитадель» мирных людей, выдав им по перекладине вместо автоматов. И не стоит думать, что «Цитадель» взяли вооруженные дрекольем герои. Она взорвется сама, потому что та самая умница-мышка махнет хвостиком и подожжет оплот неприятеля. Итак, дикие приказы взбесившихся командиров, народ, который почти безропотно эти приказы выполняет, пара фашистов-интеллигентов и сказочная мышка, за которой стоит божественное провидение. Такая точка зрения на Великую Отечественную войну существует, но она не имеет хождения среди людей, считающих себя патриотами России. Только недавно улеглись споры о том, должен ли профиль Сталина украсить городской транспорт. И тут постеры с изображением генералиссимуса печатаются к премьере фильма «Цитадель». Постер сочинил молодой человек, которого в интернете называют или дизайнером и ближайшим соратником Марата Гельмана по культурной революции в Перми, или скандальным блогером. Скандальность состоит в частности вот в таких заявлениях. «Не пойти ли вам с учителями и пенсионерами? Почему им надо давать какие-либо дополнительные деньги? Ну, училка, ладно, туда-сюда, она деньги на шмотки потратит. А пенсионер чего такого в жизни сделал, что ему нужно постоянно пенсию увеличивать?» Конец цитаты. В том же благородном стиле реагировал блогер на смерть патриарха Алексея. Видимо, это окончательно убедило в талантливости дизайнера, православного патриота Никиту Михалкова. Марина Тимашева, Радио Свобода, Москва.
В Москве 17 часов 52 минуты, второй информационный час программы «Время свободы» завершает вторая часть рубрики «Сегодня в Америке». У микрофона Юрий Жигалкин. Центральная тема – решение Барака Обамы не обнародовать списки убитого Усамы бин Ладена.
В крайне редком примере недовольства действиями центральной власти 26 штатов призвали в среду апелляционный суд признать неконституционными основные положения реформы медицинского страхования, одобренные около полутора лет назад Конгрессом, положение, согласно которым американцы обязаны приобретать медицинскую страховку. Вступление закона в силу подрывает индивидуальные свободы американцев, расширяет и без того безграничные полномочия Конгресса и предоставляет ему функции контроля, которые традиционно входили в полномочия штатов, написано в обращении к суду. Обращение штатов в апелляционный суд в попытке заблокировать непопулярную реформу – новый шаг в противостоянии центра и штатов. До сих пор три судебных разбирательства закончились в пользу правительства, два – в пользу истцов, штатов. Причем последний судья провозгласил весь закон, а не только его некоторые положения, неконституционными. Реформа не только обременяет американцев обязанностью приобретать страховку, что противоречит давней американской традиции. Она может стать, как опасаются штаты, непосильным бременем для них, поскольку их расходы на здравоохранение взлетят, в то время как налоговые поступления в большинстве из них падают. Сработавший предохранитель в системе зажигания космического челнока «Эндевор» стал причиной длительной отсрочки предпоследнего запуска шаттла. «Эндевор», которым командует Марк Келли, муж члена палаты представитель Габриэл Гиффордс, переживший покушение, должен был отправиться в космос в прошлую пятницу. Запуск состоится не раньше будущего вторника. Причиной аварийной отмены запуска шаттла стал отказ одной из топливных систем во время включения систем зажигания.
После тщательной инспекции выяснилось, что причина проблемы крылась в простейшем переключателе. Он был заменен в среду, но, по словам специалистов, требуется проведение интенсивных тестов для того, чтобы убедиться в надежности работы агрегата. В среду, как выяснилось, длительные дискуссии о судьбе фотоизображений тела Бен Ладена закончились неожиданным для многих решением президента Обамы отказаться от обнародования этих фотографий. Пресс-секретарь Белого дома, объявляя об этом решении, выделил одно соображение. Это детальные фотографии человека, которому выстрелили в голову. Исходя из интересов нашей безопасности, мы не можем позволить, как это случалось в прошлом, чтобы эти изображения превратились в символ для тех, кто выступает против Соединенных Штатов. Нет никакой необходимости в публикации этих фотографий с точки зрения подтверждения личности Бен Ладена. Не может быть никаких сомнений в том, что Усама Бен Ладен мертв. Он больше никогда не пройдет по этой земле. Факт его гибели установлен однозначно с помощью анализа ДНК, внешнего опознания людьми, находившимися вместе с ним в этом комплексе. Бен Ладен был убит ночью в воскресенье. Помимо всего прочего, как сказал президент, мы, американцы, не хотим потрясать фотографиями как трофеями. Однако на фоне новых данных, противоречащих первым, данных о подробностях операции по ликвидации Бен Ладена, заставившей представителей администрации объяснять несовпадение, некоторые наблюдатели говорят, что Белый дом совершает ошибку, пытаясь держать под замком одно из важнейших, теперь уже исторических, свидетельств. Если администрацию пугает перспектива возмущений в исламском мире, тогда и известие об убийстве Бен Ладена должно было воспламенить исламский мир, говорит в интервью CNN бывший советник президента Буша Фрэнсис Таунсенд. Я не представляю, как обнародование фотографий может ухудшить ситуацию. Мы предъявляли миру фотографии тел сыновей Саддама Хусейна, главы Аль-Каиды в Ираке Заркави. Интересно, что директор ЦРУ Леон Панетта, который лучше всего может оценивать риск, считает, что фото должны быть обнародованы. И самое главное, если американцы, которые видели изображения разрушающихся башен-близнецов, людей, выбрасывающихся из окон, хотят видеть снимки убитого Бен Ладена, они должны получить это право. Мы истратили миллиарды долларов налогоплательщиков, чтобы приблизить этот день. И мы должны первым делом прислушаться к мнению своего собственного народа и меньше беспокоиться о том, что думают за границей. Некоторые комментаторы предупреждают, что большая победа Соединенных Штатов может выглядеть в ином свете в восприятии мирового общественного мнения из-за удивительных проколов администрации в информационном обеспечении этой операции. В среду представителям Белого дома пришлось объяснять журналистам и законодателям, почему первоначальное известие о том, что Бен Ладен был убит во время перестрелки, оказалось неверной. Откуда появилась ложная информация о том, что он пытался укрыться от стрелявших за спиной одной из своих жен? Министру юстиции пришлось раскладывать по полочкам юридические основания для атаки на жилой комплекс в Пакистане и уничтожения Бен Ладена. Вдобавок, в среду вечером американские телеканалы активно показывали антиамериканские демонстрации в Пакистане. Участники этих демонстраций выражали сомнения в гибели Бен Ладена. У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. На этом мы завершим очередной выпуск рубрики «Сегодня в Америке». Всего доброго.
Итак, тема второго информационного часа программы «Время свободы» исчерпана. Центральная тема следующего часа, проходящий сегодня в Британии, референдум по вопросу об изменении избирательной системы. Мы подробно расскажем о нем в нашей программе сразу после короткого объявления и выпуска последних известий. Оставайтесь на волнах «Радио Свобода».
Сегодня на сайте Радио Свобода свободанews.ру. Главные темы дня.
В Химкинский лес вернулись экологи и нацисты.
Комментарии экспертов.
Политолог Лилия Шевцова. Ответственность интеллектуалов серьезнее, чем обязательства власти.
В блогах Свободы.
Физик Валентин Данилов. Советы от юриста физика ЗК.
Сайт Радио Свобода свободанews.ру.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах, 7205, 11730, 13830 и 15460. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».